Очень, очень хорошее утверждение, Иисус – это все, что мне нужно, и я надеюсь, что для каждого из нас это были не просто слова, это убеждение нашего сердца. В действительности, если посмотреть внимательнее в нашу жизнь, то каждый верующий человек постоянно борется именно с этим. С одной стороны, придя к Иисусу Христу, мы понимаем, что Иисус Христос – это действительно все, что нам нужно. С другой стороны, мы постоянно зависим от очень многих обстоятельств, многих вещей, многих событий, которые происходят вокруг нас. И наш внутренний мир, наш внутренний человек, он постоянно нуждается в настройке, постоянная регулировка, которая требует перефокусирования нашего внутреннего мира, нашего внимания на Иисуса Христа снова и снова. Именно об этом мы будем сегодня говорить, как, в принципе, наверное, и на каждом богослужении мы так или иначе касаемся подобных вопросов, когда наше внимание вновь обращено к Иисусу Христу и к Богу, который является Его небесным Отцом, пославшим Его для того, чтобы нас с вами спасти. Мы продолжаем исследование Евангелия Иоанна, и сегодня мы начинаем 4 главу, и перед тем, как начать читать эти первые стихи этой главы, я хотел бы вместе с вами вернуться к общей теме этого Евангелия. Она представлена в самом конце, в 20 главе, в 31 стихе. Давайте еще раз прочитаем для того, чтобы нам помнить, каким же образом все то, о чем рассказывается здесь, соединяется в единую цель, в единую картину. 20 глава, 31 стих написано следующее. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Заметьте, евангелист Иоанн специально подчеркивает, он не пишет эту книгу ни для каких других целей. Он хочет, чтобы в результате прочтения этого Евангелия каждый из нас, каждый соприкасающийся с ним, мог получить две очень важных истины, два утверждения. Первое. Он мог узнать о том, что Иисус, вот тот, который когда-то жил рядом с Иоанном, тот, который когда-то родился на земле, тот, который прожил безгрешную жизнь, тот, который умер и воскрес, что вот этот Иисус, он действительно был Сыном Божьим, он был Богом, он был Мессией, посланным Богом для того, чтобы спасти человеческий род. Это первое. То есть этого достаточно, чтобы мы уверовали, чтобы у вас и у меня была спасительная вера, вера, без которой невозможна вечная жизнь. И второе, он говорит о том, что написанного здесь достаточно, чтобы мы имели жизнь во имя Иисуса Христа. То есть, чтобы вся наша жизнь могла быть направлена к одной цели, чтобы мы жили для Иисуса Христа. Цель спасительной вести об Иисусе Христе – это новая жизнь, рождающаяся в сердце верующего человека. Этой цели и посвящено все то, что пишет евангелист, посвящена эта книга. И каждый элемент этой книги, он помогает нам увидеть не только природу Иисуса Христа, но и жизнь, настоящую жизнь, которую Он принес с небес. Я хотел бы вместе с вами немножечко вернуться в самое начало, чтобы посмотреть, каким образом евангелист раскрывает или достигает этой цели вот до этой точки. В самом начале, откройте вместе со мной, пожалуйста, первую главу Евангелия Иоанна, и вы увидите, как в самом начале Иоанн делает несколько очень ясных и глубоких утверждений о том, что Иисус – это великий Логос. Это вот тот Творец Вселенной, Творец неба и земли, это начало всего. Это сверхважно, друзья мои. Когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о том, что мы делаем, или чем мы живем, или как мы функционируем, мы всегда приходим к одной базовой точке, мы приходим к Создателю всего. И Иоанн говорит, Иисус является этим Творцом. Он не просто человек, и он доказывает это. В первых нескольких стихах первой главы Иоанн очень ясно демонстрирует этот факт. Кстати, обращаясь к терминологии, которую использовали тогдашние греческие философы. во второй части первой главы Иоанн обращается к другому аргументу. Он говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был признанным авторитетом, он был признанным пророком среди еврейского народа в то время. Даже фарисеи, саддукеи, книжники приходили к Иоанну для того, чтобы креститься от него. Они не могли игнорировать его. Для них было это очевидно, и Иоанн Креститель – особый пророк. Вот почему евангелист Иоанн приводит достаточно много свидетельств, которые были сказаны Иоанном Крестителем. Все они направлены тоже к этой точке. Иоанн Креститель указывает на Иисуса и говорит, он Бог. Он указывает на Иисуса и говорит, он Мессия. Он указывает на Иисуса и говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Это второй такой значительный блок. Во второй главе, если вы помните, Иоанн говорит о власти Иисуса Христа над природой, демонстрируя это тем фактом истории, когда Иисус превращает воду в вино, и он показывает, насколько Иисус обладает силой над физическим миром. Вторая часть второй главы говорит о духовной власти Иисуса Христа. Он приходит в храм, и он ведет там себя как дома. Он ведет себя там, как это дом его отца, и он наводит порядок там. Третья глава. Еще одна интересная история. В третьей главе Иоанн начинает тему жизни, которую принес Христос. Посмотрите, две главы закладывают фундамент. Христос Бог, Христос Мессия. Об этом свидетельствует Иоанн Креститель. Это демонстрируется поступками, чудесами, которые Христос творит. Это демонстрируется его властью, которая была проявлена в храме. И вот в третьей главе он начинает немножко другую тему. Он приводит нам историю, когда иудейский начальник, религиозный начальник Никодим приходит к Иисусу ночью для того, чтобы поговорить с ним о религии. И вот здесь он слышит от Иисуса очень удивительную историю. Он слышит историю настоящей жизни. Он говорит о том, что спасение принадлежит только тем, кто эту жизнь получил от Святого Духа. Здесь же он говорит о вере в спасительную жертву Мессии, которая будет принесена на Голгофе как об инструменте рождения свыше, как инструменте получения этой жизни. Посмотрите, 3 глава, 14-15 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это приводит нас к следующей теме, к главе 4. Эта глава описывает нам совершенно другое событие, которое разительно отличается от всего того, о чем шла речь до этого места. Но, как мы увидим сегодня, эта история очень ярко подчеркивает ту же самую тему. Она говорит о настоящей жизни, которую принес Христос с небес. И если раньше он говорил о том, как эта жизнь достигла нескольких учеников, вы помните в первой главе, когда речь идет о призвании учеников, и дальше, как эта жизнь была возвещена одному из начальников иудейской религии, вот этому центру религиозной жизни Иерусалима, то сейчас он говорит о том, как эта жизнь достигает человека, который совершенно далеко от всего этого, человека, который далек от религии, человека, который далек от настоящей, нормальной жизни даже, человека, которому вот так пришлось родиться в народе, который оказался по ту сторону вот этой линии вражды с народом израильским. Речь идет о встрече Иисуса Христа с самарянкой. Давайте мы прочитаем первые 6 стихов сначала. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеи слухи, что Он более приобретает учеников и крест, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Здесь мы сделаем остановку для того, чтобы немножечко посмотреть в историю. Как известно, израильское государство было объединено сначала. Саул был первый царь, хотя настоящее царство устроено было Давидом, и вот под Давидовым царством или его властью это государство было объединено, оно занимало большую территорию. Потом царствовал сын его Соломон. И вот в 930 году, во время правления Равоама, то есть сына Соломона, царство разделяется на две части. Оно не только на две части разделяется, но после того, когда оно ослабло, другие окружающие народы, они откололи куски вокруг. И мы можем увидеть карту, каким было тогда государство, если нам включат сейчас. Вот посмотрите, это немножко здесь трудновато увидеть. Вот эта вся территория в какой-то период времени, она была контролируема, почти вся, она была контролируема в той или иной степени Давидом и Соломоном. Потом посмотри, что стало. Вот это вот южное царство, Иудея, которое осталось, здесь Иерусалим, которое осталось под Равоамом. Вот это северное царство, которое называется Израиль. Там остались 10 с половиной колен. Вот это Моав, это Аммонитяне, вот это Дамаск. Дамаск – это Сирия сегодняшняя, то, о чем слышите в новостях. Вот здесь полоса Газа, или филистимляне тогда были здесь. Вот какое, в каком положении оказались израильтяне. Речь идет вот об этой части. Это северное государство, его столицей стала Самария. Городок, который там находился, в этой территории. И впоследствии этим именем стал называться весь этот регион. Весь этот регион стали называть Самарией. И поэтому, когда вы читаете Ветхий Завет, вы можете увидеть множество напряжений международных, которые происходили. То есть из Самарии вот эти израильские цари иногда атаковали иудеев. Более того, Дамаск, сирийцы атаковали когда-то и израильтян, и иудеев. Более того, вот здесь есть Ассирийская империя. Ассирийцы, они доставали. До того времени, пока вот отсюда, вот из Вавилона, потом пришли вавилонская армия, и когда-то она захватила Израиль и Иерусалим, иудейскую землю. В 722 году царство Ассирийское, вот эта Ассирийская империя, вы знакомы с ней по названию города Ниневия. Ниневия, которая упоминается в книге пророка Ионы. Это была столицей Ассирии. Вот, царство ассирийское захватывает Сирию и захватывает Израиль. Вот эту вот Самарию, северное царство. Они не смогли захватить Иудею. И когда они захватили, произошла очень интересная история. Они... Большинство или очень многих людей отсюда переселили up north, переселили на север туда. А своих людей сюда переселили. Почему они делали это? Для того, чтобы исключить потенциальные восстания, которые могли бы быть позже. Поэтому здесь образовалась такая смешанная нация. То есть здесь отчасти они не могли все вычистить, всех оттуда убрать. Отчасти остались там евреи, вот эти уже оязычественные евреи, которые уже и так далеко от Бога были. Отчасти туда пришли ассирийцы, и получилась такая нация, которые только начали пробовать жить там, но они не могли жить там спокойно. Интересно, Бог так сделал, что был такой разгул диких зверей там. Звери просто доставали людей, они не могли жить спокойно. И в это время люди, которые жили, обращаются к царю Ассирийскому и говорят, что-то нужно делать. И там была интересная история, которая записана в 4 книге Царств. Она настолько интересная, что я решил прочитать ее всю. 4 книга Царств, 17 глава, с 25 стиха. «И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их». Вы понимаете, да, это не эти сканки, или это не саранча, вот, это львы, настоящие львы. Трудновато, похоже, им было там, так что они донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, которые их умерщвляют, потому что они не знают закона Бога той земли». Заметьте, они с мышлением языческим приходят сюда. У них там в каждой земле свой Бог. Если хочешь жить спокойно на этой земле, пожалуйста, поклоняйся Богу этой земли. Они переселились сюда, здесь дикие звери их атакуют. Они говорят, наверное, что-то нам надо делать. Надо узнать, какой же бог этой земли. Смотри, что делает царь Ассирийский. И повелел царь Ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифилии, и учил, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов, поставил в капищах высот, которые устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где они живут, вавилоняне сделали суккот-бенов, кутицы сделали ниргала, емофяне сделали ашиму, авицы сделали невхаза и тартака, сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа. И сделали у себя священников высот из среды своей, и служили они у них в капищах высот Господа, они чтили богам своим, они служили по обычаю народов, из которых выселили. До сего дня поступают они по прежним обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам, и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля». Вот таким образом и появилась эта нация, которая стала известна во время Иисуса Христа как самаряне. Вот это вот смесь такая, смесь национальная, смесь религиозная, вроде бы Бога там чтут. Кстати, со временем у них утвердилась какая-то более-менее однородная религия. Их религией, в общем, был некий симбиоз иудаизма с язычеством. Они признавали только пятикнижие. И они построили себе свой собственный храм на горе Горизим, который совсем недалеко был от Самарии, эта гора была. Вот, этот храм построили в 400 году, но если вы помните, в 536 году, когда Зарававель пришел из Вавилона для того, чтобы восстанавливать храм в Иерусалиме, самаряне пытались помогать, но израильтяне видели, что они уже достаточно сильно погрузились, вернее, иудеи, что Израиль и Самария погрузилась в язычество, и они отказались от этой помощи. Тогда, посмотри, через сотню лет они строят свой собственный храм на горе Горизим. Но на этом еще все не закончено. В 128 году до рождения Иисуса Христа иудеи идут походом туда, в Самарию, и уничтожают храм, разрушают храм на горе Горизим. Вы можете себе представить, почему иудеи с самарянами не сообщались? Было больше, чем достаточно причин для того, чтобы эти две нации враждовали. Это хуже, чем Россия с Украиной или многие другие страны сегодня, в которых не мирятся люди. Это проблемы, которые были там столетиями. Они углубились очень далеко, они имели национальную проблему, они имели религиозную проблему. Они имели проблемы конкретных войн друг между другом, и все это было огромным таким грузом висело между этими двумя людьми. Вот по этой-то причине иудеи, когда они шли из Иудеи в Галилею, они не хотели проходить через Самарию. Воздушное пространство над Самарией для них было закрыто. Им приходилось ходить по другой дороге. Но об Иисусе сказано здесь интересно. Ему надлежало проходить через Самарию. Посмотрите еще раз 4 стих. То оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Мы можем посмотреть еще раз на карту, еще раз посмотреть, что это за дорога была. Посмотрите, вот здесь Иерусалим. Вот здесь примерно Иисус крестил. Иисус и ученики, написано, его крестили. Вот здесь вот Галилея. Обычно евреи переходили Иордан и шли по этой стороне, потому что здесь Самария, шли по этой стороне и вот сюда шли в Галилею. Но если нужно было срочно идти, быстрее двигаться, то дорога более прямая шла вот так, через Самарию. Мы не знаем почему. Вот, кстати, вот здесь вот Самария, вот гора Горизим, вот Сихарь. Вот этот колодец, где, или город, возле, у которого был этот колодец. Мы не знаем, почему Иисусу нужно было идти через Самарию. Может быть, они спешили, может быть. Может быть, какие-то другие были причины. Но мы знаем, что абсолютно точно Иисус шел по одной причине, которая была за всеми этими другими причинами. Это был divine appointment. Там было Божье предназначение. Бог предназначил, чтобы он шел по этой дороге, чтобы он встретился с этой женщиной. И в действительности, несмотря на взаимную враждебность, как я уже сказал, некоторые путешественники проходили через Самарию, и в это время, когда они проходили, они старались абсолютно минимизировать какой-либо контакт с местными жителями, то есть они их старались избегать. И вот здесь, в этой точке, Иисус Христос встречается с женщиной. И между ними произошел очень интересный разговор. Седьмой стих. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Это очень интересная история. Иисус разговаривает с женщиной, самарянкой, которая вдобавок ко всему известна была еще своим аморальным образом жизни. И обратите внимание на разительные отличия, которые мы видим здесь. Вот в третьей главе написано, что он разговаривает с начальником иудейским, с благочестивым человеком, хорошо знающим закон, с человеком, который пришел поговорить о религиозных делах, поговорить о вере, поговорить о спасении. Здесь Иисус говорит с женщиной, которая поверхностно исповедовала смесь язычества с иудаизмом, женщина с низкой моралью и с катастрофическим положением в семье, в котором она находилась на данный момент. Несмотря на это, удивительная вещь, Иисус с обоими ими говорит об одном и том же. Он говорит о спасении, которое он принес с небес. Это чрезвычайно важный стейтмент, важное утверждение, которое делает здесь Иоанн, помещая две эти истории одна к одной. Он помогает нам увидеть главную цель, для которой пришел Спаситель. Он не смотрит на земные проблемы. Его не касаются земные различия. Он не ориентируется в социальной лестнице иерархических ценностей, которые существуют здесь. Он видит душу. Он видит душу Никодима, игнорируя его социальный статус. И он видит душу самарянки, и он абсолютно не чуждается ее социального статуса. Иисус очень умело ведет эту женщину к теме, о которой он хочет говорить. Все начинается с жажды. Они оба хотят пить. Эта женщина пришла за водой. И он сидит здесь, утомившись от пути, и он хочет пить. И поэтому все начинается с жажды. И мы посмотрим сначала на эту жажду. Они оба находились у колодца. У женщины, правда, было преимущество. У нее было ведро, которым можно было зачерпнуть. И чуть позже мы знаем, когда она обращается к нему и говорит: «Ну вот как же ты можешь дать воду живую, когда у тебя даже ведра нет? У тебя нечем почерпнуть, а у меня ведро есть». Она отмечала это свое преимущество. Но, несмотря на это, заметьте, Иисус просит у нее помощи. Смотрите, 7 стих, Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Это вызывает у нее вопрос. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» То есть это была очень необычная просьба. Эта женщина, она не привыкла иметь дело с посторонними людьми вообще. Люди избегали ее, она избегала людей. Она и пришла за водой к этому колодцу в полдень, когда было очень жарко. Пришла, потому что старалась избежать лишних встреч, чтобы уйти от осуждающих взглядов. И вот здесь вдруг она слышит, как человек заговорил здесь с ней. Просьба, которую она услышала от этого проходящего странника, путешествующего иудея, она удивила ее. Для нее было очень необычно, что этот иудей перешагивает барьер вражды и отчуждения по причине жажды. Скорее всего, она подумала, это ж как нужно хотеть пить, чтобы перешагнуть этот барьер и заговорить с самарянкой. И Иисус использует эту ситуацию для того, чтобы преподать самарянке урок, куда более важный, чем размышления о традициях и барьерах вражды, которые сложились между этими двумя народами. Оттолкнувшись от физической жажды, которая заставляет людей просить пить, независимо от каких-то других барьеров, Иисус говорит о другой жажде, о жажде человеческой души, жажде, которой была измучена душа этой женщины. Посмотрите еще раз 10 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Жизнь самарянки – это типичный пример неистового стремления утолить жажду. Мы не знаем деталей ее судьбы. Мы знаем только, что она настойчиво искала счастья и удовлетворения в замужестве, в отношениях с мужчинами. Это, кстати, типично. Вы помните, прошлое воскресенье мы говорили о нашей зависимости от людей. Одна из форм такой зависимости – это надежда на то, что люди сделают тебя счастливыми. Могут быть разные ожидания от разных людей, но вот эта ситуация, кстати, тоже очень типична. Эта ситуация была связана с тем, что эта женщина, она думала, что она будет счастлива, когда у нее будет муж, когда будет человек, который будет ее любить, будет ей восхищаться, будет о ней заботиться, будет разделять с ней радости и печали и так далее. И так, она очень сильно устремлена была к этому. И когда у нее не получилось с одним, она пробовала с другим. И когда не получилось с другим, она пошла к третьему. И так до шести. Вот здесь, в данной точке, это шестой у нее же был. Заметьте, Иисус обращается к этой женщине, и Иоанн пишет об этой истории, потому что самарянка не исключение. Мы не знаем, почему у нее не складывались отношения с мужчинами. Видно только то, что она настойчиво видела, что ее счастье должен дать муж, должен дать вот этот человек, который должен был сделать ее удовлетворенной. Иисус обращается к этой бедной душе и говорит: если бы ты знала дар Божий. Друзья, эта история очень типична для нас, потому что мы очень часто связываем свое счастье с чем-то, с кем-то, с обстоятельствами, с людьми. Мы очень часто привязываемся к тому, что ни в коем случае никогда просто не может сделать нас счастливыми. Дело в том, что Бог создал человека со способностью желать. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, описывает этот процесс, и там употребляется очень интересная фраза, которую я уже несколько раз приводил, и думаю, стоит ее повторить еще раз. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». По-русски переводится вот это слово «душа», это еврейское слово «нефеш». Здесь немножко не сбилось, получилось сбитым. Вообще-то вот это слово должно стоять вот здесь, потому что евреи читают задом наперед, вы понимаете. То есть должно быть «нефеш хаи». То есть речь идет о «нефеш» – это душа, а вот это жизнь, живая. Получается картина следующая. Слово «душа», оно в действительности может быть переведено как слово, как «желание». То есть, когда Бог сотворил человека, то сказано, что он стал живым желанием. И в действительности иметь желание – значит быть человеком. Ничего не желают только мертвецы. Вот у мертвеца уже нет никаких желаний. Все живые люди, они чего-то желают. Бог сотворил человека способным желать. Более того, наше счастье связано с тем, насколько наше желание удовлетворено. Если вы можете подумать, тысячи всяких разных желаний у вас есть, у меня, у каждого из нас – Тысячи всяких разных желаний, и из этого и состоит моя личность, ваша личность. Вы что-то хотите. Помните, какое удовлетворение вы имели, когда вы находились на жаре долгое время, и вот вы взяли такую кружку холодной воды, и вот вы пьете эту воду, и ваша жажда утоляется, и как вам хорошо. Это просто. Это желание, которое удовлетворяется. Так вот, наша жизнь состоит из тысяч желаний, самых разных желаний. Бог нас сделал таким. Сущность этих желаний всегда заключается в жажде чего-то, что нам кажется хорошим, приятным, добрым, нужным, что несет с собой какое-то наслаждение, удовлетворение и счастье. Так вот, наша проблема заключается в том, что в результате грехопадения произошел глобальный сбой на уровне духовного ДНК. Мы стали хотеть того, что не может сделать нас счастливыми. И в этом катастрофа. Мы сильно хотим, это и значит быть человеком. Быть человеком, это значит хотеть. Мы хотим очень сильно. Но когда мы ищем и достигаем того, что мы хотим, мы обнаруживаем, что наше желание не удовлетворяется. Я это сравниваю обычно с попыткой напиться соленой водой, морской водой. Кто-то из вас, наверное, пробовал где-то, плавал когда в океане, и где-то попробовал немножечко воды, когда волна вас накрыла, и вы хлебнули немножко этой воды. И вы ощущали, что этой водой не напьешься. Проблема этой воды заключается в том, что с каждым новым глотком жажда усиливается. Вот это то, что произошло с людьми. Вот эта жажда, которая возникла в человеке после грехопадения. Быть человеком значит желать. Быть грешным человеком значит желать того, чего не можно, чем нельзя насытиться. В этом глобальная проблема. В этом была проблема самарянки. Послушав дьявола, люди возжелали получить радость и счастье без Бога, фокусируясь на творении, а не на Творце. Для кого-то это вещи, для кого-то удобство, комфорт, положение, власть, развлечение, спорт, искусство, путешествие, патриотизм, природа, еда, технологические новинки, определенные отношения с людьми. Этот список можно продолжать до бесконечности. Наша проблема заключается в том, что мы фокусируемся на вещах, на людях, на хороших программах, на том, что никогда не сделает нас счастливым. Человечество с момента грехопадения движимо стремлением обрести счастье в каком-то аспекте творения, вместо того, чтобы быть счастливым в Творце. К сожалению, в этом отношении все люди подобны самарянке. Находясь в судорожном метании от одного предполагаемого источника к счастью к другому, люди снова и снова обнаруживают пустоту и разочарование, только за это приходится платить очень много. Платить своими силами, отданными годами своей жизни, иногда деньгами, ресурсами и так далее. Пожалуй, наиболее яркая эта история описана в книге Екклесиаста. Вы помните, обладая огромными возможностями, этот царь Израиля перепробовал все, что только можно было, для того, чтобы прийти к одному выводу. Все суета и томление духа. Посмотрите, книга Екклесиаста, 2 глава, перечисляет. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, насадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждений сынов человеческих, разные музыкальные орудия. Сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. и оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делай». И вот все суета, томление духа. Точнее, эти два слова можно перевести следующим образом. Суета – это бессмысленность, это пустота, не приносящая насыщения, не дающая удовлетворенности. Томление духа – еще более тонкий термин. Его можно перевести как попытка поймать ветер, попытка догнать, гнаться за тем, что ты никогда не догонишь. То есть результатом всех вложенных усилий, огромных сумм денег, потраченных на это, ради обретения счастья, главное, результат – это прожитая жизнь, это годы потерянные. Все это, Соломон обнаруживает, что все это не более, чем попытка поймать ветер. Главный итог книги, книги Екклесиаста – без Бога счастья нет. К великому сожалению, человечество в целом и каждый человек в отдельности продолжают жить подобными иллюзиями. Даже тогда, когда люди знают о Боге, даже тогда, когда они признают важность Бога в их жизни, находясь под давлением плоти своей собственной и мира, который нас окружает, мы продолжаем пытаться искать утоление нашей жажды в чем-то, что никогда ее не удовлетворит. История израильского народа, пожалуй, самый яркий пример или один из ярких примеров. Эти люди знали Бога. Они лично переживали общение с Ним. Они видели огромные благословения, которыми Бог наполнял их жизнь. Тем не менее, придя в обетованную землю, эти люди стали искать счастье там, где ищут его окружавшие их язычники. Точно там же, они пошли туда же. Они пошли к этому ложному источнику. Вот почему Бог, посылая пророков, постоянно обращает внимание на этот факт. Очень яркий текст пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих, он говорит: «Ибо два зла сделал народ мой. Первый, меня, источник воды живой, оставили». То есть вот там, где они действительно могут утолять жажду, они не идут. Второе, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. А вот туда, где нет воды, они бегут. Люди отвергают Бога, ради того, который может их удовлетворить, ради того, чтобы искать удовлетворение своей жажды там, где воды нет. Люди, пережившие многие благословения от Бога, народ израильский, попадает в языческое окружение, и они увлекаются тем, чем живут язычники, под влиянием этих ценностей, которые исповедовали окружавшие их народы, израильтяне стали желать того, чего желают язычники. И в этом проблема, помните, проблема сбитые желания. Это проблема грехопадения. Пророк Исаия продолжает эту же мысль, 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Заметьте, как эта проблема, она существует всегда. Она существует у Адама и Евы, она существует у Екклесиаста, она существует здесь вот еще через 500 лет у этих людей, к которым обращается, или через 300 лет, к которым обращается пророк Исаия. Стремление получить насыщение души вне Бога всегда дорого стоит. Самая большая цена, которую людям приходится платить, это не только серебро и не только трудовое свое. Пожалуй, самая большая цена – это жизнь, потерянная жизнь. Это дни наши, это часы наши, это годы нашей жизни. Я недавно прочитал очень интересную книгу. Современный пастор ее написал. И в ней очень такая точная цитата, которая просто очень хорошо помогает нам увидеть эту проблему. Я прочитаю вам, немножко большеватая цитата, но я думаю, что ее стоит прочитать. Он пишет следующее. «В сознании падшего человечества привлекательность Бога конкурирует с красотой Его создания. Созданная красота заслоняет собой Божью красоту в фабрике желаний человеческого сердца. Это случай ошибочной идентификации. То есть взгляд фокусируется не на том. Красота творения создана Богом, чтобы направлять наши устремления к Нему. Вот почему он сделал наслаждение земной красотой столь скоротечным и мимолетным. Оно должно вести человека к восхищению Богом, к поклонению Ему и к полной удовлетворенности в Нем. Наслаждение красотой, не ведущее нас к Богу, обязательно приведет к разочарованию. Это очень точная оценка того, что происходит с нами. Бог действительно создал мир красивым. Он действительно создал очень много прекрасного вокруг нас, в нашей жизни. Но Он создал все это для того, чтобы мы могли увидеть в этой красоте Творца, который более прекрасен. Для того, чтобы мы от этой красоты пошли к Творцу, к Создателю. Чтобы мы поняли, что это дорожка к Нему, чтобы Он стал основой того источника, который утоляет нашу жажду. В противном случае, когда мы фокусируемся на творении, вместо того, чтобы фокусироваться на Творце, если творение не ведет нас к Богу, если мы не идем к Богу, если Он не доминирует в нашей жизни, мы бунтуем против Него. Мы поклоняемся твари вместо Творца. Это не может не привести нас к разочарованию. В этом положении оказалась эта бедная женщина, самарянка. Иисус подходит к ней, Он видит эту трагедию. В отличие от остальных людей, фарисеев и книжников, о которых мы читаем позже, Он не чуждается этой женщине, Он видит эту бедную душу. Он обращается к ней, Он говорит: «Если бы ты знала дар Божий». И Он рассказывает ей, что утоляет жажду. Он не только сказал ей о жажде, о настоящей жажде, но также и о том, что утоляет жажду. Посмотрите еще раз 10 стих, 4 глава. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Проблемой самарянки, проблема номер один, было то, что она не знала, что может дать ей Бог. И поэтому она искала счастье. Друзья, все ищут счастье. Все по-разному ищут. It just happened. Она вот таким способом искала счастье. Но она в действительности искала счастье. И она двигалась туда по одной простой причине. Она не знала счастья, которое может дать ей Бог. Поэтому Иисус и обращается к ней с этим вопросом. Как мы только что отметили выше, удовлетворение жажды, которой движима человеческая душа, можно обрести только в Боге. Писание говорит об этом много раз. Мы уже привели несколько цитат. Я сейчас хочу привести вам еще две цитаты из Псалтыря. 41-й псалом, первые два стиха. Мы, кстати, пели сегодня этот псалом. И, кстати, сегодня в начале Виталий, мы с ним не договаривались, но Виталий сегодня в начале читал 62-й псалом, о котором мы подробнее сейчас поговорим. Посмотрите 41-й псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Друзья, чаще всего мы можем идентифицировать себя вот с такой жаждой, но, наверное, только тогда, когда нам очень плохо. Когда все земные источники радости, с которыми мы связали нашу жизнь, they failed. Они нас подвели. Но, друзья мои, это должно стать нам нормальным режимом нашей жизни. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, к Богу крепкому, живому. Это практика духовной жизни. Это практика реальных отношений души с Богом. Давид знал, каким образом его общение с Богом может утолить жажду его души. Вот еще один пример, 62-й псалом. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Здесь очень важно понимать, о чем же идет речь. Я хотел бы сейчас взять этот псалом и на примере его показать вам практику. Что это значит? Как перейти от пафоса, как перейти от поэзии к практике жизни? Как сделать это реальностью жизни, чтобы душа, моя душа, чтобы ваша душа могла насыщаться Богом? Чтобы нам не нужно было искать какого-то наслаждения вне Бога, без Бога, не ведущего к Богу. Что нам нужно для того, чтобы наша душа была счастлива? Несколько категорий я отмечу кратко, которые перечисляются здесь, в этом псалме. Во-первых, это осознание силы и славы Бога. Давид прежде всего это делает. Посмотрите еще раз 2 стих и 3 стихи. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зарю и зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». И он дальше говорит, для чего он жаждет Бога? Он объясняет, чтобы видеть силу Твою и славу Твою. Друзья, наша проблема начинается с того, что мы видим силу и славу людей и надеемся получить радость каким-то образом от них или силу и славу творения. Но мы очень мало прилагаем усилий к тому, чтобы видеть силу и славу Творца. И это и приводит нас к вот этому массовому сбою, глобальному сбою в желаниях. Мы не можем понимать величие Творца. Душа Давида жаждала того времени, когда он снова сможет сфокусироваться на реальности величия Творца Вселенной. Мы склонны забывать, у кого реальная сила, кто по-настоящему велик и прекрасен, кто управляет Вселенной, кто управляет миром, кто управляет вашей жизнью, кто управляет вот этими конкретными обстоятельствами в вашей жизни. Мы забываем это. Фокусируя свой внутренний взор на творении, мы забываем смотреть на Творца. Поэтому мы или чрезмерно радуемся творению, забывая о Творце, или же когда с творением что-то не так – оно подавляет нас или повергает в уныние от тяжести того, что мы видим. Когда-то пророк Исаия призывал Израиля, находившегося в унынии, он призывал его оторвать свой взор от происходящего вокруг и посмотреть на величие Творца. Посмотрите, 40 глава книги пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Кто выводит воинство их счетом? Заметьте, это касается каждого человека. Выйдите на улицу и посмотрите на славу, величие того, что Бог сотворил. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Друзья, нам необходимо регулярно смотреть на славу и величие Бога, управляющего небом и землей. Нам нужно помнить, что Он продолжает быть Господином Вселенной, несмотря ни на что, что происходит вокруг. 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут, не утомятся». Друзья, Бог велик в своей славе, Бог велик в своей силе, Бог велик в своем могуществе, Он удивительно мудр, здесь написано, Он предельно внимателен, и это нам нужно помнить. Нам нужно, друзья мои, регулярные упражнения того, чтобы просто отвлечься от всего, что происходит вокруг, от всего самого радостного и самого грустного, от самого важного и самого, может быть, незначительного. Отвлечься от всего регулярно для того, чтобы думать о величии Творца. Для того, чтобы наполнять свое сознание реальностью того, кто Бог есть. Это первое. Второе. К этому добавляется еще один важный элемент. Бог удивительно благ. Посмотрите 4 стих 62 псалма. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Псалмопевец использует здесь очень интересное слово «хесед». я его приводил тоже уже много раз, это наподобие как такое же слово известное, как шалом, есть такое емкое слово. А это же слово, это слово хесед, которое переводится, как у него очень широкий спектр. Оно переводится как верность, нежность, доброта, благость, доброе расположение. На английский язык чаще всего оно переводится как loving kindness. То есть, когда он говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, заметьте, что он делает. Он сознательно фокусирует свое внимание на том, насколько Бог добр, насколько Он благ. И он использует этот специальный, очень емкий термин для того, чтобы видеть, что Бог действительно удивительно благ. Он был благ к нему. Друзья, Он добр к нам. Он чрезвычайно добр к нам. Мы просто очень неблагодарные люди, мы очень быстро забываем Его огромную доброту, многочисленные милости, которыми наполнена наша жизнь. Заметьте, псалмопевец фокусирует свое внимание, подумать только, великий владыка вселенной, творец неба и земли, который насыщает неисчерпаемыми благами нашу земную жизнь, он еще и ведет нас в небесное царство. Заметьте, он говорит, милость твоя лучше, нежели жизнь. Чем мы дорожим больше всего? Жизнью своей собственной. Вот здесь псалмопевец, фокусируясь на Боге, он ясно видит и понимает, что Божья доброта, она больше жизни. Она пересекает границу жизни. Она всегда с нами. Учитесь ценить Божью доброту к вам. Выписывайте места Священного Писания, говорящие о великой благости Божией. Думайте о многочисленных проявлениях Божьей доброты к вам. И самое главное, фокусируйте ваше внимание на том благе, которое ожидает каждого из нас, к которому Бог ведет нас. И здесь мы приходим к третьему, к третьей грани вот этих, этого утоления жажды. Это искренняя благодарность Богу. Заметьте, он начинает с того, что он понимает, он думает реально, насколько Бог велик и контролирует все. Он владыка всего, он самый умный. Он действительно знает все, и Он управляет все. И вместе с этим Он вспоминает многочисленные блага, которые мы имеем от Него. Самое главное – это благо вечной принадлежности Ему. Благо того, что в Нем я надежен, в Нем я безопасен. И поэтому сердце наполняется благодарностью. Посмотрите, 4 стих, 62 глава, или точнее, это 5, наверное, стих уже. «Так благословлю тебя в дни жизни моей». «Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю Тебе в ночные стражи». Друзья, вот насыщение души. Насыщение души может произойти только тогда, и оно пройдет настолько, насколько мы знаем Бога и насколько мы думаем о Нем. Настолько, насколько у нас есть практика размышления о Боге. Друзья мои, это касается всех. Это касается не только стариков, у которых бессонница ночью, и они не знают, как заснуть. Ну, вспоминайте о Господе. Это касается и молодежи, у которых некогда в гору глянуть. Самые разные дела, учеба, школа, работа, Facebook, там всякие разные другие дела. Всякие вещи, все вещи, которые заполняют нас своей суетой. Друзья, это касается всех, каждого из нас. И тогда сердце будет наполняться искренней благодарностью. Друзья, с чем связана ваша радость? С успешно развивающимися делами? С хорошими обстоятельствами вокруг вас? С мирной и спокойной жизнью в вашем окружении? С исполнением ваших желаний? Давид радовался о Господе. И его сердце действительно было наполнено благодарностью за удивительную доброту славного Бога, проявленную по отношению к Нему. Четвертое мы видим здесь, в этом псалме, упование на Божью помощь. Вы знаете, что Давид писал эти слова, когда он был в пустыне иудейской, то есть он находился в состоянии побега, то есть он бежал от Саула, Саул его преследовал. И вот находясь в этой ситуации, он прежде всего думает о Боге, великом, сильном, всемогущем. И далее он думает о его доброте, которой так много он видел в жизни. Он вспоминает, как он победил Голиафа. Он вспоминает, как много-много раз Бог давал ему возможность просто спасать овец и спасти львов из этих объятий медведей. Он вспоминает, как он его, маленького пастуха, взял и поднял на этот уровень и возлил на него елей и сказал: «Ты будешь царем Израиля». Он вспоминает милости, которые Бог явил к народу израильскому, что он нашел этот народ из всех народов и открылся этим людям. Он вспоминает завет, который Бог заключил когда-то с народом израильским. И все это делает его сердце, наполняет его сердце радостью. Но у него сейчас нужда есть. За ним Саул гонится, который хочет его убить. И ему нужно что-то делать с этой нуждой. Заметьте, что он делает. «Ибо ты помощь моя». Он ясно понимает, он не уповает на своих храбрых ребят, которые рядом с ним. У него там были такие дюжие хлопцы, еврейские такие, которые просто были готовы там жизнь отдать за своего царя. Он фокусируется на Боге, который единственный может помочь. Это то, что необходимо каждому из нас. Нам нужно увидеть в Боге нашу помощь, на которую мы продолжаем уповать. Это еще одна проблема. Она связана с нашими неправильными желаниями, потому что наши неправильные желания толкают нас к неправильным методам их достижения. Мы пытаемся человеческие желания, которые не сфокусированы на Боге, решать человеческими инструментами, полагаясь на человеческие инструменты. Друзья, как только мы на них опираемся, они дают трещину. Друзья подводят, деньги заканчиваются, работа теряется, дома разрушаются, машины гниют, дружба ломается и так далее. Вот почему для Давида была эта внутренняя связь очень ясна. «Ты помощь мне, Господь!» Он хорошо это знал. Пятое. Радость безопасности в Боге. Это еще один элемент, с которым неразрывно связано удовлетворение жажды. Это безопасность, ощущение безопасности. Мы часто страдаем, друзья, знаете от чего? Не от того, что мы переживаем сейчас, а от того, что мы думаем будет с нами в будущем. И вот здесь для Давида была очень важная часть. Посмотрите, он еще раз говорит, это 7 стих, он говорит: «Ибо ты помощь моя, в тени крыл твоих я возрадуюсь». В тени крыл – это такое образное выражение: «под твоей защитой». Я знаю, что я буду защищен тобой, поэтому я радуюсь. Поэтому сейчас, несмотря на то, что может быть завтра, несмотря на то, что принесет нам будущее, что может принести мне будущее, я знаю, что я буду под твоими крыльями, и поэтому я спокоен. Поэтому я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. В тени крыл приходит спокойствие. Он внимательно контролирует нашу жизнь, и он не дает нам испытания сверх сил. И последнее, что я хотел бы добавить к этому псалму, что, в принципе, представляет собой такой емкий термин, который включает в себе все. Это мир, который дает Бог. Так что утоляет жажду? Первое – это осознание силы и славы Бога. Друзья, если ваша душа жаждет, а она жаждет, начните, пожалуйста, с того, чтобы регулярно думать о могуществе, о власти, о владычестве, о славе, о красоте, о величии, о великолепии Бога. Думайте об этом. Думайте о Его удивительной благости. Вспоминайте, как Он добр к вам. Вспоминайте многочисленные проявления Божьей доброты к вам. Искренне благодарите Его за это. Пусть ваше сердце наполняется искренней благодарностью. А в тех сложностях, которые вы переживаете сейчас, уповайте на Божью помощь. Не на свои собственные силы, не на людей. Уповайте и молитесь к Богу, вопиете к Нему. Вопите, вопияте, не знаю, как это слово правильно сказать. Но, в общем, что-то делайте, пусть душа ваша кричит к Богу. Не стесняйтесь того, чтобы приходить и вопиять к Нему. И вместе с этим обретайте радость того, что вы в Нем безопасны. Он проведет. Он проведет, не бойтесь. Не знаю, вам приходилось или нет быть в каких-то местах. Слышал недавно, где-то в Китае мост сделали стеклянный, и людям страшно по нему ходить. Мы когда-то были на Гранд Кэньон, и там поехали на такое место, там такую сделали подкову большую над каньоном, и там что-то километра полтора или два внизу. Вот, и вот ты заходишь и стоишь на стекле. Стоишь на стекле, и ты, в принципе, ну, вот, как будто вот туда можешь упасть. Проблема, и некоторые люди боятся, некоторые люди на четвереньках ползут, как будто это что-то изменит. Вот, но проблема заключается в одном. They are safe. Они в безопасности. То, что они боятся или не боятся, не меняет положение дела. Они не упадут. Вот это то, о чем мы читаем здесь. И самое последнее. Наполняйтесь миром, глубоким миром, который дает Бог. Книга Числа, 6 глава. Эти три стиха, которые одно из любимых мест для меня Священного Писания. Здесь написано так. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». И вот здесь слово «мир», вот это слово «шалом», которое означает быть целостным, неповрежденным. Это благополучие, это мир, это покой, это подлинность, это успех. Вот это благословение, которое приносит с собой присутствие Божие в нашу с вами жизнь. Когда-то блаженный Августин писал об этом мире. «Ты сотворил нас для самого себя, Господи, и наши сердца не найдут покоя, пока они не успокоятся в Тебе». И последнее, как утоляется жажда. Заметьте, Иисус говорит следующее, 10 стих. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он даст тебе воду живую. Об этом мы поговорим в следующем собрании, в следующей проповеди, если Господь позволит. Но суть того, к чему направляет Иисус, Он говорит, придите ко Мне. Все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Он объясняет этой женщине-самарянке, что прийти вот туда к Богу, который может дать этот мир, можно только через Мессию. И это тот, кто говорит с тобой сейчас.